В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и действительно христианство «Трудные вопросы». И я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог нам позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я напомню, что это вот желательно трудные вопросы, которые, может быть, вас как-то запинают на вашем духовном пути, или которые служат причиной того, что вы не христианин, например. И можно также присылать вопросы на Viber и WhatsApp, а они у нас на один и тот же номер 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. И с особенно большим удобством нам можно присылать вопросы и сообщения через Viber, через наш сайт Teos.fm. И мы ждем ваших вопросов. Пока. Да, можно еще писать в комментариях в ВКонтакте и в Фейсбуке. Игорь пишет: «Сообщение. Рисковал ли царь Ирод, совершивший гнусный поступок на корпоративной вечеринке? Обезглавив не какого-то пьяного раба факира, а особенного человека, пророка Иоанна, исполнив каприз милой девушки. Почему в этом случае были проигнорированы правила власти и значения римского прокуратора?» Вопрос второй. Иудейская аристократическая элита, ненавидящая Христа, наверное, допускала значение другой стороны распятия – публичной казни Иисуса. На людях и смерть красна. Поэтому в этом случае они выполняли правила закона Рима, кричали «кровь на нас и на наших детях», добиваясь санкций у римского прокуратора, не используя подлую технологию какого-нибудь несчастного случая, которых множество в настоящее время. Спасибо. Если я вас правильно понял, почему Ирод в данном случае проигнорировал права римского прокуратора? Ну, потому что он обладал властью в пределах своих полномочий. И то, что он обезглавил Иоанна Крестителя, это было, с точки зрения римлян, может быть, неприятно, но допустимо. Почему нужно было предать Христа именно публичному распятию, почему его враги это добивались, почему не зарезали просто из-за угла? Потому что у них была проблема, они опасались поднять мятеж, они опасались вызвать восстание народное. И поэтому они добились того, что Христос был распят, потому что это было свидетельством того, что он отвержен, того, что он не угоден Богу. Как написано, проклят всякий, висящий на древе. А римляне, они практиковали смерть через распятие не из чистого садизма, а потому что такая смерть, она особенно показывала бессилие врагов Рима. То есть вот человек висит на кресте, умирает в мучениях, никто не приходит к нему на помощь. Никакие его соратники, никакие боги. Он полностью в руках Рима, и он умирает. И этим свидетельствуется, что все надежды, которые связывались с этим человеком, они ошибочны, что он в данном случае никакой не мессия. Поэтому как раз в том, что предать его смерти через распятие со стороны его врагов был совершенно понятный замысел. Мистер Фриман пишет: «Сергей Львович, вы часто говорите о том, что если человек в ответ на Божие предложение отвечает «нет», тогда он останется за дверью, то есть в аду. Если да, то войдет в рай. Но, например, в нашей христианизированной стране очень много людей, которые осознанно Бога не отвергают и не являются подлинно верующими, они постоянно умирают. Как вы думаете, что можно считать в жизни таких людей чертой невозврата? То есть, когда по ним уже будет ясно, войдут они в дверь или нет. Христос говорил о людях, погибших при крушении башни. Если не уверуете, то также погибнете. Вот умирает внезапно молодой человек лет 20, не атеист, не верующий. Какой ответ он дал Богу и дал ли вообще? Спасибо. Понятия не имею. Мы не знаем, мы не можем проникнуть, заглянуть в сердца и умы других людей. Мы просто не знаем. Поэтому мне это кажется довольно, ну, не по, как вам сказать, бессмысленным вопросом. И мы ничего не знаем о вечной участи каждого конкретного человека. Мы знаем, что наша обязанность проповедовать, возвещать Евангелие и призывать людей осознанно войти в дверь. Кто в итоге вошел, кто в итоге остался за дверью, мы этого просто не знаем. Евгений, постановление Вселенских соборов о неприкосновенности никейской веры относится ли к содержанию этой веры или к букве символа Никео-Константинопольского? Слово «филиоквы», прибавленное к первоначальному тексту Никео-Константинопольского символа, содержит ли в себе непременно ересь? Если да, на каком Вселенском соборе эта ересь подверглась осуждению? Если сказанное прибавление, появившееся в начале VI века, около половины VII века, ставшего известным на Востоке, заключает в себе ересь, то каким образом бывшие после сего два Вселенские собора, VI и VII, не осудили эту ересь, не отлучили принявших ее, но пребывали с ними в церковном общении? Честно говоря, это вопрос уже взаимоотношений между различными христианскими сообществами. У католиков есть филиокви, у православных нет. И считаю ли я филиокви именно ересью? Ну, я думаю, нет. Я не считаю это ересью. Но это отдельный вопрос, и нам следовало бы об этом говорить отдельно. Просто в церкви, в православной церкви проводится определенное разграничение между еретиками и инославными. Вот. Еретики — это люди, отрицающие, скажем, там, божество Спасителя. А с точки зрения православных, вот официальная позиция церкви, католики, которые принимают филиокви, они все-таки рассматриваются как инославные, а не как еретики. Это определенная разница. Евгений, протестанты, как правило, не конфликтуют по своей инициативе с православными, а занимаются другими делами. Выполнение великого поручения, миссионерством, евангелизацией, помощью нуждающимся. А вот православные зачастую почему-то очень агрессивно относятся к протестантам, активно борются с ними, называют их сектантами, снимают антипротестантские видеоролики, заявляют, что все, кто не находится в православной церкви, обречены на ад. Подскажите, как представитель православия, почему такая печаль происходит? Ну, знаете, это очень сильно зависит от поведения конкретных людей. Мне тоже встречались протестанты, очень резко настроенные по отношению к православию, которые тут же начинали обличать православных там, в идолослужении и там, всяких страшных грехах. Это просто вопрос личной духовной незрелости человека часто. Это не вопрос отношений именно между конфессиями. Так, как побороть неосознанное крещение детей в постсоветских странах? Ну, вы знаете, церковь принимает меры и стремится к тому, чтобы родители детей, которые приносят их на крещение, они себе отдавали отчет, зачем они пришли и что это означает. То есть в этом отношении меры предпринимаются. Как побороть страх перед первой исповедью? Я думаю, что нужно просто, знаете, действовать по принципу «глаза боятся, а руки делают». Просто прийти и принести эту исповедь. У меня сейчас возникла такая ассоциация. Я как-то несколько лет назад мне делали операцию на глазу, и меня это страшно пугало, потому что какие-то люди будут лезть, как, значит, мне в глаз. Против этого все мои рефлексы бурно протестовали. И мне не хотелось идти делать эту операцию, но мне сказали, что надо все-таки там заварить эту сетчатку, потому что если она начнет отслаиваться, это будет очень плохо. Это можно зрение лишиться. И я пошел, мне ее, значит, заварили. И мне не хотелось идти, и я просто встал и пошел ногами даже через некоторую силу. А потом оказалось, что все очень хорошо, все очень благополучно, все нормально сделали. И это нужно было сделать. Вот когда идешь на исповедь, там кажется, что ну, очень сложно довериться, очень сложно открыться, но потом все это проходит очень хорошо, и человек чувствует огромное утешение и облегчение от того, что он исповедовался. Так что нужно просто встать и пойти. Так. Пришло такое сообщение. Мне поставили вопрос о богодухновенности Писания, на которое я не смог ответить. Вы признаете, что в Библии есть определенные разночтения, есть разные варианты рукописей, некоторые фрагменты Библии считаются ненадежными, вероятно, позднейшими добавлениями. Если Бог вдохновил Священное Писание, почему Он не проследил за тем, чтобы оно дошло до нас в неизменном виде? Если вдохновлены все слова Божии, то как среди этих слов могли затесаться человеческие ошибки? Ну, тут несколько вещей нужно сказать. Во-первых, когда мы начинаем отслеживать, о каких, собственно, разногласиях, ошибках идет речь, там, расхождениях в различных рукописях, то оказывается, что абсолютно из них большинство не имеет никакого значения для понимания смысла текста. Ну, например, там слово «Иоанн» в одной рукописи написано с одним «Н», а в другом месте написано с другим «Н». И когда говорят, там в разных рукописях можно набрать какое-то чудовищное количество ошибок, ну, как правило, это вот ошибки переписчика такого характера, которые не влияют на смысл вообще никак. А есть действительно некоторые фрагменты, которые вызывают сомнения у текстологов, и действительно есть определенные расхождения, но они связаны с тем, что тексты Нового Завета, они переписывались вручную и переписывались в разных направлениях, но как есть такой термин, по разным линиям передачи. То есть вот у нас есть текст, потом его переписали две разные общины, потом у этих общин переписали еще две разные общины, получается такое ветвящееся дерево. И мы можем сказать, что, во-первых, отсутствовала какая-то централизованная редактура, а во-вторых, общее влияние всех этих ошибок на текст, оно не оказывает никакого, не имеет никакого значения для его богословского содержания. Что касается богодухновенности, то мне близка та позиция, что богодухновенным является первоначальный текст, вот, который вышел из-под пера апостола или его секретаря. Почему Бог не озаботился тем, чтобы писцы не делали ошибок? Потому что Бог действует через человеческую свободу. Вот если ты сидишь, переписываешь Священное Писание, а тут тебе прилетает ангел, дает тебе по затылку и говорит: «О, ты тут сделал ошибку. Тут не должно быть вот этой буквы», то это бы означало подавление человеческой свободы. Бог не использует людей в качестве принтеров. Бог не относится к людям как к механизмам. Бог относится к людям как к живым личностным агентам. И одна из сторон того, что они живые личностные агенты, то, что они могут делать ошибки при переписывании текстов. Но я еще раз замечу, что на содержание текста, на богословские какие-то основания нашей веры это не оказывает ровно никакого влияния. Руслан, сколько читаю «Жертвы Христа», не понимаю, в чем ее смысл. Разве недостаточно прощения Бога без всяких жертв? Вот, например, есть люди, которые мне должны. Я могу простить долг, если на то будет мое желание. Ведь Бог может также прощать нам наши долги Ему. А для восстановления нашей греховной природы Ему достаточно всего лишь желания, слова. Разве не так? Зачем все было усложнять, используя Христа в качестве жертвы? Потому что Бог праведен. Вот смотрите, представьте себе, что у меня есть мой лучший школьный друг. Мы глубоко привязаны друг к другу, мы вместе росли, мы почти братья. И представьте себе, я к нему прихожу и говорю: «Слушай, друг, ты же вот меня любишь?» «Да, ну, ты знаешь, я вот совершил преступление, я тут ограбил лавку неподалеку. Ты скажи на суде, засвидетельствуй, что пока происходило ограбление, я в это время сидел, мы тут в шахматы играли, ты мне обеспечь алиби». И вот мне мой любящий друг говорит: «Нет, мне тебя очень жаль, что тебя посадят, я буду делать все, чтобы тебе помочь, там носить передачи и так далее, но у меня есть определенные нравственные принципы. Я не буду лгать в суде и искажать правосудие даже ради моего лучшего друга. Потому что у меня есть такие моральные принципы». И говорит: «Ну что, трудно тебе, что ли? Ну, Ну, что вот ты тут со своими принципами уперся? Ну, можно, но если мой друг честный, принципиальный человек, то не получится. Он мне поможет каким-то другим, попытается помочь каким-то другим способом, но он не станет ради меня лгать в суде. Вот Бог, он праведен, Бог правосуден, Бог не может ни принять, ни оправдать, ни проигнорировать грех. Бог относится к греху очень серьезно, и грех должен быть осужден. То есть речь здесь идет даже не о личном прощении, вот как я на кого-то сердился, злился, потом решил его простить, а о прощении судебном. О прощении как о акте божественного правосудия. И вот просто проигнорировать, отменить грех, сделать его чем-то несущественным, значило бы поступить неправосудно. Ну вот пример, который я прочитал в одном из толкований послания к римлянам, там описывается ситуация, рассказ офицера, который служил в позапрошлом веке на Кавказе. Он говорит так, что было некое селение там вот на Кавказе, и в селении начался голод, большая очень скудость, и людям нужно было как-то доживать до следующего урожая на очень скудных запасах. И обнаруживают, что кто-то эти запасы подворовывает. И местный князь заявил, что всякий, кто попадется на воровстве из этих общих запасов, получит 50 плетей. И вор попался. И это оказалась престарелая мать князя. И вот, в принципе, мы могли бы сказать, ну ты что, князь или кто? Ты можешь сказать, что ну, кто-то другой бы получил 50 плетей, а моя матушка? Нет, конечно же. Я свою матушку люблю и почитаю. Но это означало бы, что повеление этого князя больше не имеет значения никакого. Никто бы не стал вообще на него внимания обращать. Его слово бы ничего бы не значило в дальнейшем. И он нашел выход. Он говорит, да, вот воровка должна получить свои 50 плетей, но, как сын, я оставляю за собой право закрыть ее своим телом. Что он и сделал. То есть вот он фактически получил за нее эти 50 плетей. Таким образом, он совершил правосудие, он не пошел против закона, против правосудия, против справедливости, но он избавил свою мать фактически от наказания. Подобно этому, Христос не отменяет возмездие за грех. Он не отменяет Божьей ненависти и гнева и проклятия по отношению к греху. Но это осуждение осуществляется в смерти Иисуса Христа на кресте. Иногда это бывает понятно, когда говоришь о том, что любой человек, даже самый отвратительный злодей, который всю свою жизнь творил всякие мерзости и беззакония, если он раскается, он будет прощен. Иногда у людей это вызывает протесты, непонимание. Ну как так? Вот был, например, такой знаменитый серийный убийца Джеффри Дамер. И он в тюрьме призвал священника, принял крещение. И если это было искренне, все-таки у нас есть основания на это надеяться, то он спасен, он на небесах, он в раю. Мы провозглашаем, что любой убийца, любой злодей, там, если бы Гитлер и Сталин покаялись перед смертью, они бы попали в рай оба. Не помню фамилию, один из нацистских преступников, повешенных за свои преступления после Нюрнбергского процесса, один из высокопоставленных нацистов, он исповедовал свое преступление, он признал, что он достоин смерти, и он умер, выражая надежду на кровь Христову. И он в раю, при том, что он убийца и злодей. И у людей это вызывает возмущение, как вообще такое может быть, и не если это издевательство над правосудием, что человек совершал убийство, он заставлял других людей страдать, и как только он исповедовал эти свои грехи, то он прощен и в рай попал. Нет ли в этом издевательства над правосудием? Это было бы издевательством над правосудием, если бы Христос не умер за грехи этого человека. Правосудие осуществилось в лице Иисуса Христа. Христос отождествил себя со всеми грешниками и злодеями в человеческой истории и с нами. И Он умер на кресте, как если бы Он был нами, как если бы Он совершил все эти грехи, которые мы совершили. И таким образом в Его крестной жертве уже осуществилось Божие осуждение греха, которое непременно должно произойти. Грех должен быть осужден, потому что Бог праведен. Просто списать грех, сделать вид, что его не было, да ладно, не будем вообще париться, это бы означало поступить неправосудно. Одно дело, когда злодей приходит к Богу, и Бог ему говорит, да ладно, ну, ты там кого-то убивал, мучил, ну, это ладно, там, проехали, мелочь какая. Другое дело, когда злодей приходит к Богу, и Бог говорит ему, что то, что ты совершил, есть страшная мерзость и отвратительное беззаконие. Но за эту мерзость и беззаконие уже умер Христос. И поэтому ты будешь помилован и допущен в рай. Просто помимо крестной жертвы, просто списать грехи и беззакония людей значило бы поступить неправосудно. Бог никогда не поступает неправосудно. Игорь спрашивает, притча о блудном сыне применима к кому-то, кто веровал, отошел от веры или к невозрожденному? Скорее, это говорится о возрожденном, ведь мертвый духовно он и живет во грехе. Как вы думаете? Я думаю, она применима к обоим случаям. То есть к ситуациям, когда отступник возвращается в церковь, и к ситуации, когда человек, который был просто неверующим, он приходит в церковь в первый раз. То есть притча о блудном сыне, а вообще об отношениях человека и Бога. Официальная позиция православия состоит именно в том, что протестанты еретики и так далее. Не совсем так. Есть разные градации. Есть еретики, есть инославные. Вот протестанты, они инославные. Там есть еретики, там те, кто отрицает божество Христа или Троицу. Протестанты идут по несколько другой категории. Они инославные, вот в официальных документах. И более того, на Рождество и Пасху, когда их празднуют неправославные конфессии, католики или протестанты, патриарх официально направляет им поздравления, говорит, приветствует лидеров этих общин словами «возлюбленный во Господе брат». То есть все-таки отношение не как именно к еретикам. Так. Станислав. Христианство не религия артефактов, религия книги, священные тексты, которые именно для христиан, по идее, должны обладать высшим приоритетом. Не совсем религия книги. Христианство прежде всего религия личности Иисуса Христа. В центре стоит все-таки не книга как таковая, а личность. Поэтому, если евангельское описание погребального саванна Иисуса Христа принципиально не совпадает с видом Туринской плащаницы, христиане обязаны признать его подделкой. Ну, вы знаете, чего обязаны христиане? Все-таки, ну, это вопрос внутри христианской дискуссии. Я вот, как и многие другие христиане, не считаю, что плащаница противоречит библейскому повествованию. Ну, некоторые христиане и другие могут считать. Поскольку мы свободны в этом отношении, мы можем признавать или не признавать подлинность плащаницы. Это часть нашей христианской свободы.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Не мешает принять христианство, это необходимость постоянно жить с чувством вины, постоянно бить себе пяткой в грудь и говорить, какой я плохой и как я хуже всех. Я знаю, что я не хуже всех. Я человек со своими грехами и недостатками, но явно не хуже Гитлера или Чикатило. Ну, во-первых, христианин не должен бить себя в пятки, постоянно говорить «я хуже всех», потому что нет никакого смысла сравнивать себя с другими вообще. Во-вторых, все-таки христианство, оно освобождает нас от чувства вины. Если человек живет с чувством вины, живет с чувством какой-то подавленности по этому поводу, значит, он что-то не понял в христианстве, поскольку Евангелие — это благая весть о прощении грехов. Мы не живем с виной, мы от нее избавились, мы прощены, мы избавлены от этой вины. Поэтому если христианин согрешил, на нем там что-то его совесть тяготит, он должен этот грех исповедать, а если он его исповедал, то он прощен. Он примирился с Богом. Ему нет нужды таскать за собой эти грехи. Они уже списаны. Все. Вот есть такой фильм «Миссия» про иезуитских миссионеров там, в Южной Америке. И там есть сцена, где бандит, работорговец и вообще страшный негодяй, он раскаивается в своих преступлениях. Ну, там убивает своего брата из-за женщины, это его как-то, значит, потрясает. Он раскаивается в своих преступлениях, и он идет к индейцам, которых он мучил, которых он захватывал в рабство. Он идет, кается, и он тащит за собой на веревке свои доспехи и оружие. Они там у него, это его кераса, шпага там, все это завязано в узел. Это тащит с собой. И когда он приходит, его узнают. И какой-то из индейцев подскакивает к нему, значит, с мачете. И он этим мачете перед ним размахивает, он его хочет убить. Но потом наступает момент, когда он понимает, что этот человек пришел просить прощения, и он обрубает веревку, на которой держится этот узел. И узел, в котором все его оружие, все его орудия, его преступления, все это проваливается куда-то, улетает там в пропасть. И вот он его больше не тащит за собой. Он свободен. Вот когда мы покаялись в наших грехах, наши грехи, они больше не существуют, мы в них больше не виноваты. Они изглажены, как сказано в книге пророка Исаии: «Изглажу грехи твои, как туман, как облако и беззаконие твои, как туман, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть все, мы не живем с чувством вины. То, что у нас было в прошлом, прощено. Если мы спотыкнемся сейчас, мы должны будем просто попросить прощения и его принять. В современном мире больше никто не считает грехом ни аборты, ни внебрачные связи, ни однополую любовь. Церковь находится где-то в глубоком средневековье. Может ли она когда-нибудь измениться? Ну, смотрите, когда церковь возникла вот в Римской империи, там не считали язычники, большая часть язычников, по крайней мере, грехом аборты или там разврат какой угодно. И это не новость, понимаете? Распущенность не признак какой-то вот недавнего прогресса. Распущенность, она всегда была в истории. В крупных городах Римской империи этого добра было полно. И когда апостол Павел пишет Коринфянам, что вот он там перечисляет блудники, мужеложники, маваки, там Царство Божие не наследуют, он и дальше он говорит: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Он обращается к реальному жизненному опыту Коринфян. Это были люди, которые вот проводили жизнь аморальную и преступную, но потом они покаялись и оставили прежнюю жизнь. То есть ничего абсолютно прогрессивного и нового в развратах и абортах нету. Это было в Римской империи. Потом, в христианскую эпоху, люди как-то восчувствовали святость брака и ценность человеческой жизни от зачатия до естественной смерти. Правда, с переменным успехом они это воплощали на практике, но сейчас, да, это все, современный мир от этого отходит, но истина не меняется, потому что Бог создал нас с определенной целью. У нас есть определенная цель и предназначение. Бог нас создал для того, чтобы мы любили и ценили друг друга, и Бог любит каждого ребенка, которого он творит во чреве. И аборт — это лишение жизни невинного человеческого существа. Ну, даже вот такой биологический факт. Дитя в утробе — это невинное, дитя в утробе — это живое человеческое существо. Ну и с моральной точки зрения это существо заведомо невинное, потому что это дитя, оно не предпринимает никакой вооруженной агрессии, которую можно было бы отражать силой. Оно не является тяжким преступником, которого закон приговаривает к смертной казни. И поэтому лишать его жизни — это в чистом виде убийство. И это ясно даже без Библии, без церкви. Что церковь тут говорит, это то, что можно покаяться, можно получить прощение, можно начать жизнь с чистого листа. Вот люди, которые в такое беззаконие были вовлечены в том или ином качестве, они могут покаяться и получить прощение. Ну и в том, что касается там распущенности сексуальной, Бог создал мужчину и женщину, Он их создал для того, чтобы они образовали семью, для того, чтобы они любили друг друга, для того, чтобы они проявляли взаимную преданность. И это истина, которая со времен творения не менялась. При том, что, да, вот могут меняться культурные какие-то, культурная атмосфера, то, что считается приемлемым или нет, но на истину это не влияет никак. Станислав... Вопрос о необъясненном на данный момент способе изготовления туринской плащаницы не может выступать доводом в пользу ее подлинности. Ответьте хотя бы на вопрос. Еще личность Иисуса, на которой основано христианство, ниоткуда, кроме Библии, не проистекает. И христианство — это таки религия книги, апостолы — персонажи той же книги. А почему, собственно, то, что необъяснимость происхождения плащаницы не выступает аргументом в пользу ее подлинности? Я как раз считаю, что это даже основной аргумент. Потому что если это средневековая подделка, как считают противники подлинности плащаницы, то нужно представить какое-то объяснение того, как именно эта подделка была сфабрикована. Понимаете? Потому что там очень интересный и загадочный получается вопрос. Потому что вот как... У них что, в средние века они изобрели лазер, использовали его для создания одного артефакта, и что, забыли про него обратно? Это очень неправдоподобно выглядит, понимаете? Почему нет нескольких туринских плащаниц? Почему этот артефакт остается уникальным? Почему, если возникла технология, которая бы позволяла изготовлять нечто до такой степени напоминающее плащаницу Господа, почему этой технологией не воспользовались дальше? Ну, представьте себе, в средние века люди с ума сходят по реликвиям. Огромное место занимают реликвии в создании средневекового человека. Любой владетель, у которого есть реликвии, он... отлично имеет доход, потому что приходят паломники, чтобы воззреть на эти реликвии, чтобы к ним прикоснуться, и они оставляют деньги, они оставляют пожертвования. На самом деле, знаете, была такая игрушка «Эпоха империй», и там были, по-моему, «Эпоха империй 2», и там были реликвии. То есть там нужно было послать священника, забрать реликвию, унести, положить себя в церкви, и тебе начинало капать золото. Вот это отражает историческую реальность. Реликвии привлекали паломников, паломники приносили деньги. То есть человек, который мог представить правдоподобную реликвию, он с этого хорошо имел. И вот мы имеем возможность рисовать реликвии, и мы имеем только один экземпляр. Почему никто не нарисовал второго? Почему она сохраняет уникальность? Почему мы до сих пор даже не можем воспроизвести технологию, по которой она была создана? Иногда люди пытаются сделать, знаете, ну, некую фотографию, что это какая-то протофотография. Ну, простите, а почему это искусство протофотографии было тут же забыто? Почему изготовлен один артефакт, и на этом технология пропадает? То есть технология как раз очень серьезный довод в пользу подлинности плащаницы. Что касается личности Иисуса, ниоткуда, кроме Библии, не проистекает. Понимаете, Библия, Священное Писание Нового Завета, это историческое свидетельство. При этом вы можете его не считать Священным Писанием, вы можете считать, что это ну, просто текст, который когда-то в истории написан какими-то людьми. Но неизбежно, верим мы или нет, в богодухновенность, мы имеем дело с определенным историческим свидетельством. Определенная группа людей свидетельствует об определенных событиях. И с точки зрения христианской веры, в центре нашей веры стоит не текст как таковой, а личность, о которой этот текст свидетельствует. Христос постоянно пребывает с церковью. Он продолжает присутствовать в жизни людей, он продолжает эти жизни менять. Руслан, Сергей Львович, вот вы говорите, что Бог праведен, за грехи нужно отвечать, поэтому Христос ответил за наши грехи. Но разве это справедливо, когда за грех одного человека отвечает другой? Несправедливо было бы, если бы мы сами отвечали за наши грехи, отправляясь в ад на какое-то время, например, а потом воскрешали бы к вечной жизни, нас воскрешали бы к вечной жизни, как это сделал Христос. Видите ли, тут нужно подчеркнуть именно добровольной смерти Христа. То есть одно дело, если за ваш грех наказали другого, это было бы несправедливо. Другое дело, когда человек добровольно вызвался для того, чтобы ответить за ваши грехи. И Христос может прийти и отождествить себя с вами настолько, чтобы умереть за ваши грехи. То есть Христос умирает за наши грехи так, как если бы Он был виноват. Так, как если бы Он был нами. Апостол Павел говорит, мы были преданы смерти в теле Христа. Христос настолько отождествляет себя с падшим человеческим родом, что Его смерть является смертью за всех нас. Мы не можем умереть за грехи других. Разве что мы можем в некоторых ситуациях понести на себе какие-то согрешения других людей в каком-то переносном смысле. Там, не знаю, дети расколотились, окно в школе, родители платят за это. Жена набрала кредитов, муж расплачивается. Там, или наоборот. Но это все очень приблизительно. Только Христос может отождествить себя со всем падшим человеческим родом так, что его смерть на кресте фактически осуществляет и исчерпывает осуждение всех нас. Что касается не лучше, если бы мы сами расплачивались, мы бы оставались в аду навсегда. Потому что мы грешники, и возмездие за грех — это вот это отвержение от лица Божия. Михаил, христианство и ислам объединяют одна общая черта — ненависть к иудаизму, евреям и Израилю. Ну, знаете, я как-то не замечал. Я хожу в церковь каждое воскресенье, и в проповедях я вообще ничего не слышу про иудаизм, евреев и Израиль. То есть там увещевают меня постоянно читать Священное Писание, молиться, проявлять сострадание к нуждающимся, об этом много говорится. Но вот чтобы как-то... Я вообще не помню, что мне хоть раз что-то сказали в церкви негативное про евреев или Израиль. По-моему, у вас просто абсолютно ложный образ церкви. Да, слушаю вас.
Сергей Леонидович, извините, а вот все-таки маленький уточняющий вопрос, Дмитрий. Но вот просто вот то, что вы говорите про правосудие, вот просто я не услышал, что все-таки там же сатана, и вот, по-моему, фарисей, он обвинял людей, да, и будучи виновником зла, и Христос пришел обвинить обвинителя, да, то есть там это очень важный аспект.
Ну, есть, да, такой момент, когда Сатана действительно выступает в качестве обвинителя. И конфликт между Богом и сатаной — это не звездные войны, потому что иногда спрашивают, а почему это Бог просто не прихлопнет этого сатану там какой-нибудь молнией, там, как сказал поэт, из гранатомета шлеп его, козла. Но Бог так не делает. Почему? Потому что конфликт между Богом и сатаной похож на судебный процесс. Бог побеждает сатану не силой, а правдой. Сатана приходит и выдвигает обвинение. Говорит, вот это грешники, они виновны. Они подлежат осуждению. И приходит Христос и несет осуждение грешников на себе. Таким образом, сатана оказывается осужден. Это тоже один из аспектов искупления. Станислав, если необъясненным на данный момент способом изготовили изображение апостола Петра с двумя головами, то это изображение будет заведомо подложным, независимо от способа изготовления, тоже из туринской плащаницы. Оно не соответствует Евангелию. А, видите, изготовьте. Изготовьте. Я уверен, что все, что вы изготовите, будет тут же мы сможем объяснить, как вы это изготовили. Потому что никакого такого инопланетного способа изготовления изображений у вас просто нет, как и у меня, как и у предполагаемых средневековых фальсификаторов-пущениц. Если вы считаете, что это не соответствует тексту Евангелия, ну, это очень спорный вопрос, и я полагаю, что все-таки вполне себе соответствует, и что оба куска ткани, и туринская пущеница, и Сударион из Овьедо, они реально существуют, нам доступны. Так, Станислав, в прошлый раз мы выявили плагиатоподобную зависимость библейского мифа об изгнании первого человека Адама из рая от шумерского мифа о про первого человека Адапе и происхождении смерти. Теперь давайте сравним историю пророка Ионы и шумерский миф об Оанне. Видите ли, пересечение, на которое вы постоянно указываете, между библейскими сюжетами и сюжетами, которые присутствуют в ближневосточной культуре вообще, они абсолютно ожидаемы. И более того, они свидетельствуют в пользу некого общего предания, которое в Библии воспринимается через определенную призму. То есть, ну смотрите, почему, собственно, в Библии не должно быть таких повествований? Вот представьте себе, что эти повествования, они говорят о чем-то реальном и важном. Почему их не должно быть у язычников? Мы уже с вами говорили, собственно, об этом. Но Библия, она формируется в определенной культурной среде. Она передает свое послание на определенном языке. Она использует образы, принятые и понятные в определенной культуре. Я сам постоянно использую, когда говорю с людьми, какие-то образы, которые присутствуют в современной, в том числе, нехристианской культуре. Что от этого меняется? Делается ли от этого само мое послание заимствованным из каких-то нехристианских источников? Ну, очевидно, нет. Такой вопрос. Почему Бог не мог смягчиться без крестной жертвы Иисуса Христа? Почему только страшная смерть его собственного сына его несколько успокоила? Во-первых, не успокоила. Вот один из источников непонимания — это то, что люди путают два аспекта прощения. Вы знаете, вот меня как-то давно, там, в 90-е годы еще, какие-то жулики кинули, по-моему, там, я не помню, долларов на 10. Но тогда это были для меня деньги все-таки заметные. Ну, они и сейчас, но тогда особенно. Тогда, значит, доллар был более таким тяжеловесным в сравнении с рублем. И я страшно очень на них обозлился. Я побежал там, когда я обнаружил эту кражу, побежал им морду бить. Но они уже, естественно, не стали дожидаться и куда-то сами убежали. И вот я там побегал, потом как-то отдышался, перевел дух, ну, махнул рукой, значит, пошел дальше жить. Вот в таком смысле в смысле, что Бог был страшно на нас сердит, а потом как-то выдохнул, Бог никогда не был на нас разгневан в этом смысле. Бог никогда не испытывал враждебности и неприязни к своему творению. Крестная жертва Спасителя — это не предварительное условие для Божьей любви, это проявление той Божьей любви, которая уже есть и была от создания мира. Христос взошел на крест не для того, чтобы склонить Отца нас любить, а потому что Отец нас уже любит. Прощение, оно носит именно такой судебный характер. Бог нас освобождает от праведного осуждения. Это как... Возвратимся к этому примеру с другом, который отказывается уже свидетельствовать, чтобы мне помочь. Он хочет освободить меня от осуждения. Он совершенно не хочет, чтобы я отправился в тюрьму. Но он действует только в рамках своего праведного характера. Он не станет лжесвидетельствовать даже для того, чтобы спасти лучшего друга. Вот как Бог не станет поступать неправосудно даже ради спасения людей, которых он любит. Бог неизменно любит всех. Бог неизменно любит каждого грешника. Бог неизменно ищет всем и каждому спасение. Но Бог достигает этого спасения, действуя по правде, не против правды. И вот правда, правосудие, истина Божия требует, чтобы грех был осужден. Это абсолютно неизбежно необходимое требование нравственной природы Бога. Бог не может ни оправдать, ни проигнорировать грех. Не на уровне того, что он испытывает кому-то личную неприязнь. Это ни в коем случае не так. Бог любит все свое творение, но Бог всегда поступает правосудно. Но представьте себе там судью, который судит злодея. И, допустим, это очень мягкосердечный судья, который очень сострадает злодею, который сейчас отправится в тюрьму. Но если он скажет, знаешь, мне тебя жалко, иди, я не буду тебя приговаривать никакому наказанию, он поступит неправосудно. Не вопрос его личных отношений со злодеем. Это вопрос его добросовестности в исполнении его миссии как судьи. И вот Бог, как судья, нас не может оправдать, вот просто проигнорировав наши грехи. Бог нас оправдывает через крестную жертву Христа. Станислав просит там подробнее рассмотреть его вопрос, но боюсь, что мы сейчас уже не успеваем, тем более, что все-таки мы несколько ходим по кругу. Он пишет, что история Ионы — банальный плагиат. Ну, это не плагиат. Плагиат вообще-то описывает совершенно другое явление. Но я боюсь, что мы сейчас в это не можем углубиться, потому что время подходит к концу. Я должен уже с вами прощаться. Вы, пожалуйста, оставайтесь с нами, но мне уже пора. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.